Но давайте хотя бы сначала попробуем рассмотреть несколько примеров. Примеров из Священного Писания, примеров болезненных, трагических, даже надо сказать, примеров, в которых мы легко обнаружим, что страдания потомков за грехи предшественников, они совершенно очевидны. И Священное Писание нам это многократно доказывает, даже при невнимательном обзоре, при таком беглом чтении. Вот, например, возьмем сам первородный грех. По сути, в этой трагедии также точно нам дается ответ на то, страдают ли потомки за грехи родителей. Это была трагедия из всех трагедий для человечества. Благодатное состояние, в котором пребывали первые люди в раю, за нарушение заповеди, за грех, сменилось на новое состояние. Состояние смерти, состояние утраты благодати Святого Духа, когда не только страдания и скорби земной жизни свалились на человека, но и страсти. Отцы разделяют непорочные страсти и порочные, греховные страсти. Вот непорочные страсти – это страдания, естественные страдания. Терпение на земле голода, жажды, трудность перенесения жары, холода, утомляемость, сон, слезы, болезни и сама смерть. В этом нет греха, но оно естественным образом затрудняет жизнь человека, приводит в скорбь во многих и многих проявлениях в течение жизни. Но есть ведь и порочные страсти, вот те самые, чревоугодие, блуд, сребролюбие и так далее, вплоть до гордости, они-то есть подобие дьяволу. И как-то в первородном грехе, как говорит святитель Игнатий, дьявол засеял в душу первых людей эти самые страсти. И они передаются из поколения в поколение, и они создают человеку главную трагедию. Потому что в них подобие дьяволу, потому что от этих страстей родятся их естественные плоды грехи, в том числе и самые крупные плоды, смертные грехи, от каждой страсти рождаются, через которые человек более и более уподобляется дьяволу, более и более попадается в его сети и в конце концов оказывается в страшной неизбежности угодить вместе с дьяволом в то место, которое предназначено для него и для бесов. Ад, а далее тьма кромешная, гиена огненная. Итак, вот этот сам первородный грех, он уже нам доказывает, что потомки естественным образом попадают в страдания за ошибки предшественников. И совершенно очевидно, Адам и Ева навлекли на всех потомков, на всех абсолютно людей на земле, навлекли это страдание. Вот давайте прочитаем, что говорит Господь жене. Жене сказал: «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Вот участь жены. Современные жены абсолютно не хотят соглашаться с этими словами. Говорят, ну, Еве, может быть, и по заслугам, а нам за что? И с каждым поколением, после того, как вера в народе начала уничтожаться, основания веры начали заменяться на другие какие-то понятия, равенство, братство и так далее. В конечном итоге коммунистическая мораль, она отличалась от евангельской морали очень сильно, и жены получили равенство, равноправие. Вот. Вследствие этого равноправия вот эти все слова были, конечно, забыты. Священное Писание сжигалось, проповедовать его было нельзя, только за проповедь Священного Писания уже могли сослать далеко, и оттуда редко кто возвращался. Итак, вот эти вот понятия для современных жен совершенно не свойственны, к сожалению. Но в связи с этим и в семьях бывают большие-большие трудности, хотя справедливости ради и мужья не готовы нести свой крест ответственности за семью, за детей, за жену и так далее. Но все-таки жены не должны забывать, что они потомки той Евы, через которую дьявол погубил весь человеческий род. Так и сейчас жена, хотя и думает, что она стала сосудом мощным и готова управлять и командовать, и не подчиняться мужу, ссылаясь на то, что муж неверующий, там муж такой-сякой, расточает только все, из дома тащит, а еще и пьет, такому как подчиняться? Но в связи с этим забывается то главное, что где-то там есть в основании, и надо всегда помнить. Скорбь беременности все равно приходится нести. Все равно закон действует, закон работает, не убежишь. В болезни будешь рождать детей. Болезни и муки в этом процессе все равно присутствуют. И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. Вот не соглашаются современные мужья с тем, что жены начинают господствовать в семье. Отсюда и конфликты, отсюда и проблемы. В природу мужчин заложено это свойство – рулить, управлять, командовать. Откуда в природе жен такое появилось? Вот недоумение возникает. Но факт. Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя». Итак, в толкованиях мы можем встретить, что здесь речь не только идет о земле, на которой мы живем, которая стала производить тернии и волчцы, которая стала малопригодна для возделывания, для выращивания плодов. А столетие за столетием жалуются люди, что она уже, земля не столько родит, погода все хуже, климат все сложнее. Неожиданные стихийные бедствия все вдруг непонятно откуда появляются и появляются. И дальше как? Дальше все тяжелее и тяжелее. Разрабатывают ученые процессы искусственного выращивания, удобрения всякими химикатами, от которых здоровье наше совсем не улучшается. Но обратите внимание, отцы говорили, что земля, которая проклята, это не просто та земля, на которой мы живем, это сердце человека. Под землей понимали сердце человека. То есть человек навлек на себя, на сердце свое это проклятие в виде тех страстей, которые дьявол всеял как-то в этом первородном грехе в человека. И там в нашем сердце теперь живут страсти, и там логово змей. Там источник зла. Оттуда страсти, действуя, помрачают ум человека, и человек, влекомый действием страстей, не может увидеть здесь зла, и начинает активно и охотно исполнять влечение своего сердца. Ум, не имея при этом способности сравнивать влечение сердца, желания свои с евангельскими заповедями, он не видит в этом опасности, не видит зла, и исполняет свои влечения, которые навязывает злой дух через страсти в сердце человека. Итак, проклята земля, человек, сердце человека вот этими страстями. Вот задача теперь человека. Вот это тернии сердце выдрать, убрать. Но надо же знать, в чем оно проявляется, каковы его плоды, как оно развивается, где его корни. И надо удалять это все. Иначе, если мы это так и не будем понимать, мы можем сделать из терния и красивый газон, и как-то его там нарядить и украсить, но это все равно не привлечет нас к вечной блаженной жизни. Все равно оно приведет нас к погибели вечной, как бы мы ни украшали в себе зло, и как бы мы ни заворачивали его в оберточку добра. «Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Вот здесь как раз те непорочные страдания и скорби, которые греховными не являются, но страдания, которые всякий человек здесь на земле тоже нести. Труд, усталость, болезни, страдания, старение, естественное старение и даже смерть. Потому что прах ты, говорит Господь, и теперь возвратишься в прах. Потому что лишился благодати, потому что нарушил закон Божий, потому что согрешил. Итак, этому же всему наказанию подвергаются и все потомки. Вот самое, наверное, такое мощное доказательство этого правила, что потомки реально отвечают. Отвечают своими страданиями, отвечают своими бедами, скорбями, болезнями и смертью за тот первородный грех, который случился в наших прародителях. «И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят, и изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни». Вот так. И ангел с огненным мечом стоит теперь и не пускает нас туда. Причем и в Новом Завете так, и в Новом Завете так. Мы не можем сегодня войти в рай, прежде не умерев. Смерть в любом случае, мы должны пройти этот акт. С нами все равно это случится, хотя первородный грех искуплен жертвою Христа. Но смерть мы должны будем пройти. Здесь справедливость Божья, восстанавливается Божья справедливость. Душой умерли сразу, телом еще жили около 1000 лет первые люди. Так и в последующем все рождаются, живут на земле с мертвой душой, а телом живут. Теперь сейчас в Новом Завете душа воскресает в таинстве крещения, а тело все-таки должно умереть. А потом только уже в вечности душа соединится с телом. Посмотрим еще примеры в Священном Писании. Как страдают дети за грехи родителей. Вот такой вот известный всем пример. Как фараон не отпускал израильтян, и при этом были погублены все первенцы в Египте. Сцена достаточно такая тяжелая, но тем не менее прочитаем, доказательства же есть. «И сказал Господь Моисею, еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян. После этого он отпустит вас отсюда. Когда же он будет отпускать с поспешностью, будет гнать вас отсюда. По неволе погонишь». Когда весь Египет завопил от этой кары, которую навел Господь. «И сказал Моисей, так говорит Господь, в полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской, от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота, и будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало и никогда не будет более». Страшная кара ведь, да? Страшная кара. В чем виноваты эти первенцы? В чем они-то провинились? Фараон сидит на троне, не хочет отпускать народ израильский из рабства. Выгодно. 600 тысяч одних мужчин работают, рабы, расплата минимальная. Работают, делают кирпичи. Из этих кирпичей, как говорят, построен был почти весь Египет. Ну, то есть все дома, все здания в Египте. Вот производительность труда была. Но с рабов так и спрашивают. А работать от зари до зари. При этом, ну, не хочется же лишаться таких рабов выгодных. Своим придется платить. И тогда фараон не отпускает народ израильский, несмотря на те кары, которые были перед этими. Но вот приходит последняя кара. Причем там сказано, Господь говорит, но я ожесточу сердце фараона, и он не отпустит вас. В этих словах опять нужно видеть духовный смысл. Не то прямое понимание, которое нам слышится и ушами, и видится глазами. Это не значит, что Господь, Бог, специально каким-то образом ожесточал сердце фараона, чтобы он озлобился, озверел и запретил израильтянам выходить. Вовсе не так. Бог не может делать никакого зла, потому что для фараона это был грех. Неужели Бог мог заставить фараона согрешить и сделать все это для того, чтобы фараон согрешил? Нет. Опять толкование нам говорит, по-другому надо понимать. Бог не препятствовал тому, что бесы через страсти ожесточали сердце фараона и не хотели выпускать израильтян. Вот где смысл. Бог не препятствовал этому быть. Но Бог, как властелин над миром, мог сделать по-другому, запретить бесам, смягчить сердце фараона. Но это было бы определенным вмешательством, это было бы определенным насилием в то внутреннее состояние фараона, в котором он пребывает. И поэтому то естественное, в чем пребывает фараон, естественное состояние его страстей, естественное желание и стремление угождать этим самым страстям ради определенных целей выгодных, естественное согласие с теми воздействиями злых духов, которые содействуют ему, помогают ему в управлении, в жизни, в наслаждениях, Это все срабатывало естественным образом. Господь не препятствовал, хотя и посылал Моисея, чтобы Моисей просил и совершал чудеса. И чудесами этими убеждал бы фараона, что он обязан отпустить. Но фараон больше и больше ожесточался. Ничто его не брало. И, наконец, последняя вот эта кара, когда все первенцы были уничтожены. Какой-нибудь весьма добрый человек из современных нам скажет: ну что это у вас за Бог? Ну как он мог так сделать? Это же жестокость. Столько младенцев пострадало, первенцев вообще, а первенцы это не только младенцы. У кого-то это уже было, были и взрослые дети, но первые родившиеся в этой семье, в том числе и у фараона, они все были погублены. Причина какая? Они пострадали за грех. За грех их начальника, фараона. И не только свои личные первенцы, первенец пострадал у него, но и первенцы во всем Египте. Вот как. По человеческим меркам несправедливо, по божественным меркам какой-то другой взгляд, какой-то другой подход. Наказания у Бога, они носят исправительный характер. Они не являются какой-то жестокой карой, жаждой крови, жаждой мести. Хотя и разные слова в Священном Писании встречаются, но только для того, чтобы мы, читая, понимали, что власть Бога здесь превыше всей нашей любой человеческой власти, и премудрость Его никак не сравнима с нашим умом человеческим. Итак, вопль по всему Египту. Вот потоп всемирный. Тоже момент очень такой болезненный, если задуматься, какое число жителей Земли в то время погибло. А ведь вместе со взрослыми, которые грешили, погибли и дети, и младенцы, и внуки, если они были. Тоже правда, да? Тоже страшный пример из Священного Писания. Книга Бытия, глава 6. «Но земля растлилась пред лицем Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И возрел Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями». Смотрите, земля наполнилась, говорит Господь, земля. То есть как бы здесь Господь ставит землю выше человеческих душ, выше личностей. Земля, говорит, мерзостью наполнилась от этих людей. Что нужно сделать с этой землей? Омыть ее, очистить эту землю от человеческих грехов. «Я истреблю их земли», говорит Бог. И вот: «Я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни». Какие страшные действия со стороны Творца. Вот она, свобода. И неправильное использование свободы, начиная с первородного греха, и вот жуткие последствия. Грехи, грехи и грехами погоняют. Так быстро может растлиться человеческий род, человеческое общество. Зло прогрессирует намного быстрее, чем добро, потому что добро нужно взращивать. Добро требует труда, пролития слез, пота и крови. А зло естественным образом растет в человеке и плодится и размножается в обществе. Вот как страшно. Вот пример с Хамом. Опять к теме. Как за грехи родителей могут страдать дети. Книга Бытия, глава 9. «И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего», то есть Ноя, «и выйдя, рассказал двум братьям своим». Вот грех, который совершил Хам. То есть что он сделал? Зашел в шатер, где спал отец. Отец был без одежды, обнажен совсем. И Хам, вместо того, чтобы утаить это, скрыть, не говорить братьям, он рассказал братьям своим. Тут даже не сказано, посмеялся он над отцом, с издевкой как-то сказал, или как он это сделал, даже не сказано. Но он рассказал об этом братьям своим. «Сим же и Иофет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего. Но и проспался от вина своего, и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал: проклят Ханаан, сын Хама, а раб рабов будет он у братьев своих. Вот иногда мы по невнимательности путаем и думаем, что проклят был сам Хам. Нет, вот видите, как странно, почему-то проклят сын Хама. Итак, некоторое и немалое число примеров Священного Писания говорит нам о том, что вот действие этого закона, действие этого правила, оно почему-то присутствует. Присутствует в правде Божьей, и Бог не устраняет это правило и действует в соответствии с ним. Ахан был такой из израильтян, и когда нужно было захватить Иерихон, и с помощью чуда Божьего Иерихон был взят, был дан приказ от Бога ничего в Иерихоне не брать. Все должно быть уничтожено, а золото и серебро и все драгоценности должны быть отданы на украшение ковчега. Но вот Ахан поступает по-другому. Ахан, соблазнившись, берет кое-что из украшений, и слиток золота, и прячет. То есть то, что предназначалось Богу для украшения ковчега, это Ахан присваивает себе. Смотрите, какие страшные последствия. Иисус и все израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зарина, и серебро, и одежду, и слиток золота, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, и овец его, и шатер его, и все, что у него было, и вывели их на долину Ахор. И сказал Иисус: «За то, что ты навел на нас беду». А что за беда потом случилась? Не помните? Следующий город, который нужно было также захватить, он был менее укреплен, более слаб в сравнении с Иерихоном, и напали израильтяне на город и не смогли его взять. Мало того, жители города выскочили из города, напали на израильтян, гнали их долго, достаточное число убили и разогнали, рассеяли всех. Вот так. И вот потом Иисус Навин в недоумении молится к Богу, обращается: что случилось? Господи, почему ты отвел от нас свое благословение? Почему такой большой город ты помог нам победить? Чудом причем. А этот маленький город мы не смогли взять, да еще и такие потери понесли. Тогда Иисус ему сказал: то есть один из вас оказался неугоден мне. Он нарушил то, что я сказал, он взял себе, присвоил то, что запрещено было брать. Вот это и оказался Ахан. И сказал Иисус: за то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей. И побили его все израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на них камни, и набросали на него большую груду камней, которая уцелела и до сего дня. После сего утихла ярость гнева Господня, посему то место называется долину Ахор даже до сего дня. Вот здесь человеческим языком нам говорится: утихла ярость Господня. Господь не может быть в ярости. Ярость, по нашему, в нашем понимании, относится к греху, причем к крайней степени греха, смертный грех. Здесь праведный суд Божий. Человеческим языком Господь показывает нам в Священном Писании, особенно в Ветхом Завете, то, что Он есть Судья. От Него ничего не скрыто. И в Ветхом Завете нет благодати, и в Ветхом Завете может действовать только страх. Сейчас нам тоже нужен страх Божий, хотя мы и знаем милость Божию, искупительную жертву Христа, и более нам открыта любовь Божья к роду человеческому, потому что она выразилась в невероятном действии Сына Божьего, воплощении, отдании себя в жертву. Вот он предел любви. Но тем не менее, мы не должны лишаться страха Божьего. Мы не должны думать, что это действие устранило страх Божий, устранило правду Божию, устранило суд Божий, устранило справедливое наказание Божие для исправления нас. Итак, отцы нам говорят, что со страха Божьего мы должны начинать. И никогда мы не достигнем большего, не пройдя вот это начальное и меньшее. Вот первосвященник Илий, первая книга Царств, глава 2. Его дети плохо себя вели. Он был первосвященник, они при нем служили, у них были достаточно большие права и полномочия, и они пользовались старостью своего отца и вытворяли беззаконие здесь, при храме Божьем. И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу. Отвращали людей, отталкивали вот своими безобразиями. Или же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собирающимися у входа в скинию собрания. И сказал им: «Для чего вы делаете такие дела?» Отец говорит сыновьям, престарелый отец, взорвавшимся сынкам: «Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа. Нет, дети мои, нехороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господень. Если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем?» То есть он их увещевает, словесно увещевает, предупреждает, что вы грешите уже против самого Бога. Не будет такой возможности за вас ходатайствовать пред Богом, потому что вы не против людей грешите, вы против Бога грешите. «И пришел человек Божий к Илию и сказал ему», то есть пророк, «так говорит Господь: для чего же вы попираете ногами жертву мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих?» То есть ты, первосвященник, не запрещаешь своим сыновьям, не наказываешь их положенным наказанием отцовским, которое ты обязан делать, чтобы они прекратили вот эти свои безобразия вот здесь, в храме Божьем. Потому что этим оскорбляется Бог, этим люди отталкиваются от Бога. «Я не отрешу у тебя всех от жертвенника моего, чтобы томить глаза твои и мучить душу твою, но все потомство дома твоего будет умирать в средних летах». Вот она, кара. Все потомство дома первосвященника Илия будет умирать в средних летах. «И вот тебе знамение, которое последует с двумя сыновьями твоими. Оба они умрут в один день». Так и случилось. Итак, в Ветхом Завете достаточно таких примеров и страшных примеров, как дети подвергаются страданию. В данном случае первосвященник Илий не применял тех положенных мер воспитания, которые дозволяет и требует Бог от родителей. И поскольку это было так, то вот такое наказание на потомков, оно коснулось всех. Дальше, например, история с пророком Ильей, засуха. Третья книга царств. «Ахав, сын Амриев, воцарился над Израилем, и делал Ахав неугодное пред очами Господа, более всех бывших прежде него. Он взял себе в жену Иезавель, дочь Фаала, царя Сидонского, и стал служить Баалу и поклоняться ему». Смотрите, царь израильский, царь израильский. Жену себе язычницу взял, и по ее требованию, по ее настоянию, стал тоже поклоняться Баалу и всех израильтян склонять к этому. И как он это делал? «Поставил он Ваалу жертвенник в капище Ваала, который построил в Самарии. И сделал Ахав дубраву и более всех царей израильских, которые были прежде него. Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева». Царь же грешит. Царь. Но его бы и наказать. Но вот посмотрите дальше, какие последствия. «И сказал Илия Фисфитянин из жителей Галаадских Ахаву: жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою, в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». Засуха. Страшная засуха для всего народа. При этой засухе, естественно, голод, а во времена страданий, которые для всего народа, в первую очередь страдают дети и старики. Дети, потому что еще немощны, старики, потому что уже немощны. Крепкие люди выдерживают дольше, а первые страдают, болеют и умирают дети. Итак, опять страдания детей за грех даже одного царя. Ну и весь народ, который, соглашаясь с царем, приносил жертву Ваалу, также согрешал. Вот еще момент: смерть дитя, которое родилось у Давида, у царя и пророка Давида. Вторая книга царств. «И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему: в одном городе были два человека». Обратите внимание, какая история, трогательная история, в которой пророк Нафан обличает другого, тоже пророка, великолепного царя Давида, который имел такое благословение от Бога, такие совершал чудеса, такое содействие. Силы Божьей было во всей жизни его. И тем не менее случилось, что Давид впал вот в эту трагедию, два смертных греха. Итак, как Нафан описывает что сделал Давид. Иносказательно описывает. «И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему, в одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. И у богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил, маленькую, и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь». И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Вот такое описание. Ну что, Давид, царь, как ты сейчас оценишь вот этот поступок от того богатого человека, который у бедняка отобрал единственную овечку, которую он так выкормил, так выничал, так ее любил? Ну что, Давид, произнесешь на себя приговор? Давид, царь Давид, произносит сам на себя приговор. Смотрите, сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это». Ну как, Давид, теперь исполнится твои слова? Должны исполниться. Ты же произнес от имени Бога, ты сказал: «Жив Господь, как бы я накажу, я покараю этого злодея». Как он мог, как он мог? Вот как помрачается ум у грешника. Как грешник, согрешив смертными грехами, насколько помрачается умом, что не только этих грехов не видит, но сам на себя теперь произносит смертный приговор, должен умереть. Но как такого предать смерти, когда это царь израильский, которого поставил Бог? Если его предать смерти, которую он сам на себя произнес и заслужил вполне за такие злодеяния, кто будет управлять народом? А в правлении царя Давида благоденствовал народ. Большие успехи были, большие победы, благополучие и благоденствие. И Бог прославлялся в этом народе за все те земные блага, которые Бог давал через царя этому народу. Ну что, убивать теперь царя или как? Дальше пророк говорит, пророк Давид. Давид говорит, значит, жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания. Вот приговор, громко, звучно, который произнес Давид. И сказал Нафан Давиду: «Ты этот человек». Так говорит Господь Бог Израилев. Дальше идет обличение. «Я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин. И если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его? Урию хаттиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хаттиянина, чтобы она была тебе женою». Так говорит Господь: «Вот я воздвигну тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем». И сказал Давид Нафану: «Согрешил я пред Господом». То есть признание греха. Очнулся наконец. Ум пришел в трезвость, ум пришел в ясность, признал свои грехи. И сказал Нафан Давиду: «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». Видите, как милует Господь Давида. Но смотрите все-таки, что дальше. «Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». Вот такова правда Божья. И как нам тут спорить с Богом? Бог заменил смерть Давида на смерть его сына. Давид остается жив, хотя Давид согрешил. Давид прогневил Бога, Давид совершил два таких лютых смертных греха. Он должен был умереть, но кается, и Бог прощает его и перекладывает вину на сына. «Умрет твой сын», он говорит. «И пошел Нафан в дом свой, и поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь, лежа на земле, и вошли к нему старейшины дома его, чтобы поднять его с земли, но он не хотел и не ел с ними хлеба. На седьмой день дитя умерло». Ну как, братья и сестры, вот эти вот все истории из Ветхого Завета, они ведь, в общем-то, тяжелы достаточно, да? Они носят такой сокрушающий, какой-то потрясающий характер, и мы, современные христиане, ну, порой теряемся, не знаем, как оценить это, как это вообще все определить. Почему Бог, который с любовью попускает такие страдания, и не просто страдания, а даже смерть младенцев за грехи отцов? Где правда твоя, Господи? Или ты перестал быть праведным? Этого не может быть, ты Бог. Где любовь твоя, Господи? Или ты перестал быть любовью? Нет, не может этого быть. И Бог один и тот же во все века, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Почему же такая жестокость в Ветхом Завете? Почему же такие кары? Потому что нет благодати. Исправление души еще быть не может. Покаяние еще плохо действует или не действует на самого человека. Перерождающая сила благодати еще не явлена миру. Дух Святой не вернулся еще в род человеческий, потому что еще нет искупительной жертвы Господа Иисуса Христа. Поэтому страхом наказания удерживал Господь зло, которое с такой активностью распространялось в человеческом обществе. Страх наказания. И вот один из примеров, например, такого страха, который тоже есть в Священном Писании. Второзаконие, 21 глава, 18 стих. Немножко жутковатые такие слова. «Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания и скажут старейшинам города своего: сей сын наш буен и непокорен, не слушает слов наших, мод и пьяниц. Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти. И так истреби зло из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся». Вот такие вот кары, вот такие наказания, они свойственны Ветхому Завету. Причина какая? Зло, которое есть в данном случае в сыне, оно не может быть ничем исправлено. Нет благодати для исцеления. Как ни увещевай, как ни наказывай, исправить нет сил, нет возможности. И в Ветхом Завете действует страшнейший закон – уничтожить, удалить из общества человеческого, чтобы такой ни другим не причинял зла, ни потомков после себя не оставил, который будет творить еще большее зло, чем он творил. Итак, братья и сестры, вот эти все правды, они потрясают и сокрушают нас, но иногда нам бывает полезно об этом читать, иногда полезно бывает это знать, чтобы мы с вами не думали, что вот эта наша жизнь сегодня – это эйфорически мечтательное какое-то счастливое пребывание на земле. Все-таки земля остается местом изгнания, это место скорби, это место болезней. Здесь бывают и голод, и эпидемия. Здесь бывают и предательства, и убийства, и всякая злоба, и даже страшные войны, в которые гибнут десятки миллионов человек. Среди них множество бывает младенцев, множество бывает детей, которые как бы невинны сами по себе еще, но Господь не препятствует этому быть, потому что то поколение, которое навлекло на себя эту кару, само натянуло на себя, когда Бог не препятствует быть таким трагедиям, оно заслужило это все. Ну и все потомки, естественно, которые при них, они воспринимают эти страдания и на себя тоже. Они не обходят, войны не обходят детей. В войнах не щадят младенцев. Поэтому мы с вами должны помнить, свою ответственность. Хотя бы в своем узком пределе. Мы не руководители государства, мы не представители власти, мы не чиновники, не великие какие-то светила науки. Чаще всего мы обыкновенный простой народ. Но ответственность за своих потомков мы должны понимать. Если великих так вразумлял Бог такими наказаниями, такими скорбями, если у них дети и потомки так страдали и целые народы за поведение одного, то нам хотя бы в семье нужно устранить свою личную вину, чтобы эта вина наших грехов, наших страстей не разрушала бы души наших потомков, не влияла бы смертельно, трагически, убийственно с духовной точки зрения и с физической точки зрения на их жизнь. От каждого из нас сегодня зависит в своей маленькой семье. Мы способны еще остановить себе вот это зло, для начала обнаружить его? Или мы так и будем, веря байкам некоторых проповедников, все собирать благодать, думая, что мы ее насобираем, как будто это сахар на столе, который в чай кладем, он все слаще и слаще, аж приторно сладкий, вот так благодатно. Так, говорят, благодатно было. Вот немножко не к месту, но остановлюсь чуть-чуть, отвлекусь. Вот последний архиерейский собор. Показывают там интервью одного епископа церкви. И он говорит, на соборе так благодатно. Или очень благодатно. Он говорит, очень благодатно. Ну, значит, есть благодать просто, а есть очень благодать какая-то. И вот эта очень благодать, видимо, там так сильно на соборе присутствовала, что вот он, говорит, ее прямо там как-то, видимо, ощущал очень сильно. При этом он сидит перед камерой, и в руках у него четки. Сначала создается впечатление, что это настоящий монах. Вот человек сидит, дает интервью и молится по четкам. Но они же все монахи, ведь, да? Вот невольно бросается в глаза, что четки стоят на таком месте, что видны два белых шарика, которые между десятками, знаете, там, да? Два белых. Вот. А посерединке вот так вот пальцы этого монаха крутят четки. Но там же не видно издалека, то ли он перебирает их, то ли крутит. Но два белых шарика четко видны на камеру. Проходит несколько минут, интервью идет. Опять камера показывает издалека, невольно бросаются в глаза те же самые два белых шарика, которые стоят на месте. И пальцы крутят, один шарик посередине крутит. Думаю, ну, может быть, это совпадение такое? Может быть, передвинулась очередная десятка и опять встала так. Наконец, камера через несколько минут третий раз показывает этого же монаха, ну, который архиерей, еще раз уточню, четки стоят на том же самом месте. Два белых шарика, тот, который посередине черненький, крутит пальцы, ну, не на коленях, крутит пальцы, и становится понятно, что это не молитва. Это не молитва. Когда мы что-нибудь теребим или треплем, или крутим, это что у нас бывает? От волнения. И вот когда волнение, естественно, перед камерой возникает волнение, естественно, что-то теребить. Господи помилуй. Значит, четки для того на коленях лежать, чтобы что-то крутить, что-то терепить, чтобы как-то погасить волнение. Очень благодать. Поэтому, сожалея о всем происходящем в мире, в церкви, мы должны осуждать грех, который мы видим в людях, кто бы они ни были, эти люди, какого бы звания, сана, должности они ни были, осуждать грех, но при этом сожалеть о них, что они такими грехами гонят сами себя в ад. Или лукавые духи их гонят, а они думают, что это ангелы их сопровождают. Наверное, так думают люди, когда грешат. Главное — достичь того, чего наметили. Главное — получить то утешение, радость или удовольствие, к которому стремились. А что это такое, по сути? Ну, будем думать, что это добро, так считают люди, потому что нам оно приятно. Вот и вся логика. Вот и все элементарные ошибочные действия ума, когда ум не просвещен знаниями, знаниями веры, знаниями евангельских заповедей, знаниями догматов, если это касается высшего руководства церкви, знаниями аскетического учения отцов, когда касается это пастырей, которые должны нас спасти. И нас с вами также, близких, далеких к нам людей, 100 миллионов которых крещены у нас в России, сожалеть. Все равно о любом грешнике сожалеть, что бы он там ни творил. Грех его осуждать, а о нем самом все равно сожалеть. Бежит в ад, бежит. Откуда выхода нет? Я сам туда не хочу, и другому никому бы не пожелал. Вот на этом основании сожаление легко может родиться, даже если этот грешник согрешает против нас.